тигров. Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Почему выдающийся филолог решил писать художественную прозу? Чем интересны книги Юрия Тынянова? Почему писатель не закончил свой роман о Пушкине? Поговорим об этом в передаче о книгах «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья! Сегодня с вами писатель, критик и профессиональный литературный мыслитель, я бы даже сказал, Олег Комараков.
И автор и ведущий передачи Игорь Попов, также книжный блогер.
Вот так вот решили подбавлять сегодня эпитетов. Привет, Олег.
Привет, Игорь.
Ну что ж, мы продолжаем говорить о важных книгах, и возродили мы все-таки в этом году рубрику «Календарь эпиграфа», которая нам нравится. И нравится она вот почему. Потому что благодаря этой рубрике мы вспоминаем неожиданных авторов для себя. И я думаю, что и для вас. Возвращаемся к классике, причем к той классике, которую, наверное, сегодня... Вот именно к той классике, о которой сегодня не пишут. Да, это не только Толстой, Достоевский, Лесков, там, скажем, да, и Куприн. Но сегодня мы будем говорить про человека, который день рождения, 129 лет со дня рождения которого мы праздновали 18 октября, потому что 18 октября 1894 года родился выдающийся русский советский писатель, драматург, филолог, теоретик литературы и критик Юрий Николаевич Тынянов. Вот о его книгах и творчестве мы и будем говорить сегодня, друзья. И мне бы очень интересно было бы ваше мнение. Друзья, пишите нам в комментариях, а читали ли вы книги Юрия Тынянова. Напишите также, что вы читаете сейчас, какие книги, пишите нам в комментариях. Мы с удовольствием их озвучим. Ну вот, читали ли вы Юрия Тынянова? Провел я опрос, и он, в общем-то, несколько меня огорчил, хоть и не обескуражил, к сожалению. Очень хотел бы я быть обескураженным в этой сфере. Ну вот поэтому я тебя сначала спрошу, Олег, как ты думаешь, вот книги Юрия Тынянова сейчас читают, они интересны современному читателю или нет?
Знаешь, давно я не слышал про Тынянова. Я даже интереса ради в Ютубе, в поиске, посмотрел, думаю, вдруг кто-нибудь из буктуберы, книжные блогеры, кто-нибудь чего-нибудь, это, знаешь, тишина, то есть есть какие-то старые передачи.
Про Тынянова есть абсолютно шикарные лекции. Вот абсолютно шикарные лекции.
Лекции, да.
Ну, Владимир вот Иванович Новиков совершенно замечательно на культуре в проекте «Академия». У него есть абсолютно шикарная вот его лекция о Юрии Николаевиче Тынянове. Но полное, абсолютное игнорирование и молчание среди вот...
Ну, массовый вот этого читателя,
да, который у нас... Ну, среди книжных блогеров, книжных таких, да,
слава богу, у нас блогеров. Сейчас есть все-таки вот это вот пространство, где люди читают, высказывают свое мнение.
И оно не маленькое, оно, нужно сказать, что растет.
Да, 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 ну, заметно достаточно. И в видео
И оно очень разное, во-первых, да, оно очень разное, потому что есть и в этом пространстве появляются преподаватели литературы русского языка.
Там издатели. Вот, кстати, у нас про роман «Смерть Вазир Мухтара» я единственное нашел запись Дмитрия Гасина из издательства «Время». Он рассказывал про очередное переиздание этого романа. Ну, хоть, слава богу.
Хоть что-то, да.
Да. Дима делает большую работу, то, что он старается как-то про новинки литературные рассказывать в таком видеоформате, в кратком виде. Поэтому, да, это советую за ним следить. Он старается выбирать прям хорошие, интересные книги.
Да, я тоже посоветовал бы видеоблог Димы Гасина. Это абсолютно интересный и очень разнообразный, абсолютно разные книги. Там нет какой-то крен. Есть сейчас, знаешь, такая, есть сейчас тенденция уходить в какую-то специализацию, да, ну вот.
Тоже отчасти понятное, знаешь, все-таки, да, когда ты знаешь материал хорошо, то да, это логично.
Ну, и потом есть штука, есть там, значит, блогеры, у которых там десятитысячники и так далее, больше, которые заигрывают там с публикой и начинают там... Самый простой способ набрать аудиторию – это начинать, значит, издеваться и троллить над графоманской литературой, да, там банальной такой там и так далее. И, в общем, как бы многие на этом зарабатывают аудиторию. Когда ты начинаешь... И самое интересное, что мне кажется, что сами вот эти блогеры, которые это делают, изначально, может быть, у них там какие-то там, ну, попался один там, так сказать, одна-две книги, они решили там посмеяться. Потом видят, что там они вкладываются и делают про какие-то там, значит, там серьезные книги, никто не смотрит, а это смотрит, и что я буду про это делать? И в результате происходит трансформация. Я начинаю смотреть, ну, то есть я там решил посмотреть, вот что они делают сейчас, и это происходит вот такой, ну, у них уровень сам падает. Да, они сами сползают. То есть понятно, что эту литературу ты не читаешь. Ты просто взял, просмотрел, ее серьезно читать, но нет никакого абсолютно смысла, потому что там все очень шаблонно и просто, да. Вот, но вернемся к Юрию Николаевичу Тынянову. Вот для меня это загадка. Я прочитаю, у меня есть комментарии. Да, сначала, ты знаешь, вот я когда опубликовал анонс у себя в Телеграм-канале, я увидел, что, ну, там обычно, в принципе, в течение новый пост, он сразу же набирает там, ну, там с десяток лайков. Да? То есть вот, фактически в течение там, 15 минут... Как бы ты видишь, что люди прочитали, ну, им понравилось, они поставили. Да, понятно, что некоторые автоматически это делают, но все-таки. И в течение там, 15-20 минут я увидел, что поставили один лайк. Для меня это очень, ну, специфично. Сейчас, конечно же, там больше все люди стали комментировать, но я вот прочитаю комментарии. Под анонсом нашего эфира. И есть очень интересный, ну, вот комментарий, блог «Литературное путешествие», да, телеграм-канал «Литературное путешествие». Не слышал раньше про Тынянова. Интересно, спасибо. Катерина написала: «Тынянов потрясающий, читал у него про Грибоедова и подпоручика Киже, но загорелось и остальные романы Юрия Николаевича прочитать». И еще один комментарий. У меня тоже «Смерть Вазир Мухтара». «Смерть Вазир Мухтара» – это, собственно говоря, и есть его роман о, значит, Александре Сергеевиче Грибоедове. «Последние годы», да, жизни Грибоедова. «Самая любимая, мощная книга». У меня, кстати, был наставник по чтению. Я в большей степени продукт этой учительницы. Мы сейчас дружим. То есть я писал о том, что... Часто в детстве книги, то есть когда не было эры интернета, да, в детстве книги как раз приходили к нам через каких-то советчиков, да, вот наставников. А я открыл для себя Тынянова, вот, знаешь, как-то очень ну, внезапно, да. То есть у меня самый любимый способ мой был найти книгу, в общем... Время было у меня много, и я в большей степени пропадал в библиотеке, поэтому просто ходил вдоль полок и рассматривал книги, как мы сейчас делаем в книжном магазине. Только мы делаем для того, чтобы купить книгу, а я просто для того, чтобы взять ее почитать. Да? И вот проходился вдоль полок, смотрел, и меня заинтересовало просто название «Кюхля». Да? Я тогда увлекался... декабристами, да, «История декабрьского восстания» 1825 года. И, ну, я очень хорошо понимал, кто такой Вильгельм Кюхельбекер, И что Кюхля – это производное, да, это прозвище, которое дал, кстати, если я не ошибаюсь, Александр Сергеевич Пушкин Кюхельбекеру, да, и Кюхельбекер на душе, да, такая у него эпиграмма была на Кюхельбекера. И я взял и с удовольствием прочитал, я просто там проглотил этот роман, и тогда я стал просто читать Тынянова, и до сих пор моим любимым романом, конечно, у него «Смерть Вазир Мухтара», мы чуть-чуть попозже поговорим об этом. Да? То есть вот для меня, я открыл Юрия Николаевича Тынянова именно так. Да. И он же издавался какими-то очень большими тиражами, совершенно вот...
Да, гигантские. У меня был даже в домашней библиотеке, вот как сборник от Кюхля и еще что-то. То есть это вот родители купили, я не очень понимаю, в связи с чем, потому что в школьной-то программе его не было, если я правильно помню.
Ну, как исторические романы, ну, Грибоедов, Кюхельбекер, Пушкин, ну, как бы ну, логично.
Но, да? но издавали, да, издавали его достаточно хорошо, это правда.
Самое интересное, сегодня можно очень дешево купить Тынянова, да, то есть, если ты заходишь в какой-нибудь сетевой магазин, да, который продает в том числе и книги, а сейчас это практически всегда, да, сетевой магазин еще, ну, я имею в виду, что онлайн-магазин, да, то... Не поверишь, за 90-150 рублей можно купить книгу Тынянова. Потому что это все старые тиражи. Есть новые, они дороже, там 400-700 рублей. Но вот старые советские издания, которые, ты понимаешь, там 100 тысяч – это самый маленький тираж был, да, там 50-100 тысяч тиражи, они до сих пор можно купить и очень хорошем состоянии. Поэтому, друзья, если вы вдруг не читали и захотите после нашего эфира, то, пожалуйста, купите его действительно очень легко сегодня. И я надеюсь, что мы объясним сегодня с Олегом, что почему стоит почитать Юрия Николаевича Тынянова. Давай тогда переходим. Да, друзья, и есть у меня еще один комментарий. Он от соведущего моего в подкасте «Культовые книги» Евгения Кайдалова. Я знал, что он откликнется, потому что я помню его восторженные... Ну, то есть это вот как раз тот самый случай, когда... Я не знаю, читал ли Женя его в детстве, может быть, и читал, да? Но я помню, что вот он его недавно перечитал, и он был в абсолютном восторге от Тынянова. То есть вот что значит прочитать его сейчас? Я думаю, что... в зрелом возрасте ты от него получаешь еще больше удовольствия.
Да. Да, еще больше. Это взрослый автор для взрослых людей. Это да. Это так.
Я задал вопрос, читали ли вы книги Юрия Тынянова? И вот Евгений Кайдалов написал. Но это... И какие книги вы читали? Какие книги вам нравятся? Но это знаменитый поручик Киже, подпоручик Киже, конечно. Вот. Ну, собственно говоря, поговорим
об этом. Я сам все время путаюсь.
Подпоручик Киже называется эта повесть. И великолепная неоконченная биография Пушкина, которая, как ни странно, сам удивляюсь, очень перекликается с Гарри Поттером. Но великолепна она не только поэтому. Она увлекательна и с юмором, очень хорошо написана. Жаль, что в концовке чувствуется незавершенность, но как биография юности Пушкина с его этим дядей и отцом, учебой в Хогвартсе, лицее, поэтическими тусовками литературной и политической жизни первой половины XIX века, все это великолепно, написал Евгений. Вот такие... У нас есть комментарии по поводу Юрия Тынянова. Давай поговорим про биографию Юрия Тынянова. В какой семье родился Тынянов? И чем интересны его родственники? Ну, у него родственные связи совершенно невероятные, мне кажется.
Да, и для человека, который родился в город Режица, если я правильно понимаю, да. В Витебской губернии. То есть родился в еврейской семье, отец его врач. Вот тоже, смотри, сколько мы говорим про врачей в нашей передаче. Как-то вот так получается. Ну,
врачи и литература – это просто, да, в России это неразрывно связано, да и в общем-то в мировой прозе действительно очень много врачей и писателей. Вот, собственно говоря, даже навскидку можно вспомнить таких суперзвезд в мировой литературе, которые были врачами, да?
Вот, учился в Псковской гимназии, там тоже вот ряд знаменитых одноклассников. Ну, про гимназии вообще много выпускали людей, которые впоследствии делали карьеру, которые очень большой вклад носили в науку, в культуру. Это, я думаю, что если ты возьмешь какого-нибудь выпускника гимназии, наверняка найдется достаточно много его коллег, соучеников, которые потом тоже прославились.
Угу.
Если, конечно, не погибли во время гражданской или во время репрессий.
Ну, смотри, давай пройдемся прям вот по вехам его биографии, да, от, начиная от гимназии, Псковская гимназия, его одноклассники. Кто были его одноклассники?
Там, я смотрю, те, кто потом они стали довольно крупными учеными тоже в медицине.
Ну, Лев Зильбер – это, в общем-то, родной брат Вениамина Каверина, да?
Ну, да,
вот.
Да,
это вот. Значит, соответственно,
был их круг.
Да, Лев Зильбер совершенно замечательный, значит, потому что это один из ведущих потом отцов-основателей микробиологии, вирусологии, онкологии советской, да. То есть это действительно такое светило в медицинской науке. Август Летовет, да, Ян Азолин и Борис Липорский. Борис Липорский, если я не ошибаюсь, поэт. Ян Азолин тоже был поэтом. И Август Летовет, он тоже был, Август Андреевич, советский гигиенист и ученый. Да? То есть это в одной гимназии они все учились. Это не просто в одной гимназии учились, но еще и одноклассники его. Да? То есть вот это вот очень интересное время, которое, как помнишь, говоря языком героя нашего прошлого эфира, Льва Николаевича Гумилева, были такие пассионарии, да, в разных областях.
Ну да, вот эти вот люди рождения как раз вот конца 19 века, чья молодость пришлась, ну, вот эти вот бурные годы, там, вот, условно говоря, русско-японской войны до сталинских репрессий, там, конечно, да, люди фантастические, удивительные, биографии у каждого, из нее можно там сериалы делать, книги писать, и, ну, очень много трагических историй, конечно. Очень много историй.
Ну, и там, ну, понятно, что эпоха трагичная была, да. Когда она у нас не трагичная, ты мне скажи.
Но люди, которые просто вот создавали научные направления целые на пустом месте зачастую. И там кого не возьмешь, научные, культурные, литературные школы основывали. Их вклад до сих пор. Мы, можно сказать, на вот этой вот культурной золотой шахте до сих пор сидим и продолжаем ее вырабатывать, хотя она уже, к сожалению, поистощилась и довольно заметно.
Ну, вот смотри, даже у самого Тынянова, его старший брат Лев, да, Тынянов, собственно, был врачом. Значит, можно сказать, что мы уже говорили, что, в общем-то, он учился с братом Вениамина Каверина. Ну, собственно, с Кавериным связаны вообще кровными узами, ведь Юрий Николаевич Тынянов связан с Кавериным, Вениамином Кавериным, советским писателем, выдающим советским писателем. В общем, там они сестрами обменялись, да, то есть... Собственно, Вениамин Каверин женился на младшей сестре Юрия Николаевича, а, соответственно, Юрий Николаевич женился на сестре Вениамина Каверина. Вот такая очень интересная, действительно. Если говорить про то, кто там был у него в семье, то там просто можно закопаться, потому что, ну, например, там дочь Тыняновых – это поэтесса-переводчица Инны Тынянова, да, двоюродный брат, советский разведчик, знаменитый Альберт Сыркин, да, Сыркин Бернарди, значит, опять же, двоюродный племянник Тынянова, литературовед Александр Миронович Гаркави, троюродный брат, это по материнской линии, языковед Виктор Максимович Жирмунский, абсолютно легендарная личность, да, журналист Яков Ноевич Блох, искусствовед Мирон Аркадьевич Моукиель Жирмунский, да, музыкальный педагог и виолончелист Константин Исаакиевич Шапира и филолог, романист Яков Львович Моукиель. То есть там просто, знаешь, вот сама семья – это какой-то и родственники. Я имею в виду, что там семья, родственники, родственные узы – это какой-то такой интеллектуальный круг выдающихся в разной сфере людей. И просто, знаешь, вот изучение корней семейных, да, родственных уз превращается в какой-то невероятный исторический квест, да, когда ты понимаешь, сколько людей вот в общении было, и какие они все были разносторонние, уникальные, конечно, личности, просто поражаешься. Ну, например, там, если взять там троюродных сестер, там поэтесса Раиса Ноевна Блох и Магдалина Исааковна Моукиель Шапира, она же жена историка церкви Владимира Николаевича Лоскова и, собственно, мама филолога и богослова Николая Лоскова. Ну, пожалуйста, вот тебе, да? Это просто интеллектуальная... Сейчас бы назвали это интеллектуальная элита, да?
Очень тесно переплетенная была среда, особенно в Петрограде и впоследствии Ленинграде. То есть эти вот семьи, наследие, идти по стопам родителей, поэт сын поэта и так далее. Да, это... Причем эту среду даже не смогли выкачать ни гражданская война, ни репрессии, ни Великая Отечественная война. Все равно она как-то возрождалась и продолжала возрождаться.
Это как мы с тобой говорили про замечательного советского писателя-фантаста Илью Варшавского, который фантастику не очень любил, да? Просто на спор там написал и стал писать фантастические рассказы. Он вообще был женат на падчерице, да, Лили Брик, ну, приемной дочери Лили Брик. И, собственно, один из последних, чуть ли не последний человек, который в живых видел Владимира Маяковского. Да? Mm-hmm. Ну, то есть вот это вот действительно пересечение невероятное какое-то всегда поражает. Ну, давай немножко подальше поговорим. Значит, где-то в 1912-1919 годах он учился на историко-филологическом факультете Петроградского университета. Чем интересен этот период?
Смотри, это же время, когда все вот эти новые идеи и социальные, и культурные, они кипели, сталкивались, студенты, конечно, в этом участвовали очень активно. Это же время, когда можно было ходить на лекции или на какие-нибудь открытые занятия к звездам того времени. Там, опять же, одно перечисление имен там, займет, наверное, целую страницу. Тех, кого можно было увидеть вживую, с кем можно было поговорить, задать вопросы, что-то обсудить. И все очень живо интересовались историей, русской классикой. Это был просто вот, ну, не скажешь, ренессанс. Интерес к русской классике всегда был. Но вот имена Пушкина, Достоевского, Гоголя, они зазвучали с новой силой. Начали их переисследовать. Да, там было понятно вот это скинем Пушкина с теплохода современности, но тоже, чтобы скинуть, надо сначала найти, изучить, понять.
Ну, ты знаешь, вот интересно, обычно говорят про то, что да-да, там революция, там, большевистский переворот, как другие говорят, да, она, значит, уничтожила, там, в общем-то, уничтожала там интеллектуальную элиту, там, все это как бы да, действительно, совсем очень сложно спорить о репрессии, но при этом удивительно, ведь в простом народе было невероятное уважение, и простой народ ценил свои собственные культурные имена, например, Ясную Поляну, и в том числе Болдинский дом.
Толстой да. Тоже был светилом, и опять же, вокруг него строилось просто исследование, воспоминания, все, да, конечно.
Так вот, Болдинский дом Пушкина и Болдина, очень, собственно, сейчас это музей-заповедник, да, Александра Сергеевича Пушкина, Болдинский дом, его имение в гражданскую войну крестьяне защищали сами по своей собственной инициативе от всяких мародеров и банд. Да, бандитов. То есть, вот, пожалуйста, да, они сохранили это. И это на фоне вот этой хаоса, разрухи и так далее. Да, это было, конечно же, очень время очень сложное, очень неоднозначное.
И при этом 20-е годы во многом были таким вот взлетом вот этой вот особой, ну, мы бы, наверное, назвали ее левой культурой, но именно культуры модерна, поиска чего-то нового, да, поиска новых смыслов.
Собственно говоря, конец 20-х русский модерн и по большому счету умирает, да, то есть, как бы, по крайней мере, он не умирает скорее, сколько начинается другая эпоха, да, начинается эпоха советской литературы, да, и, собственно говоря, поэты, писатели-модернисты
как бы либо перековываются, либо уходят в подполье,
вписываются, либо гибнут. Да, либо вписываются, да. Ну, опять же, там, Валентин Катаев, который изначально начинал, знаешь, как такой писатель-реалист, последние вещи его абсолютно модернистские, да. То есть, вот все равно это влияние русского модернизма никуда не денешь. Я уж молчу про там уже времена там, постмодерна там, и модернистских, советского модернизма, да, уже там
60-е годы во многом стали переосмыслением культуры 20-х годов, и, кстати, конец 80-х тоже переоткрытием и переосмыслением. То есть, я говорю, мы на вот этом вот источнике культурном до сих пор действуем, до сих пор живем во многом.
Да, ведь, собственно, тогда, как раз во времена учебы на историко-филологическом факультете, он же остается там, собственно, при университете, тогда еще это не называлось аспирантурой, да, но на научной работе, и он же участвовал в работе пушкинского семинара Семена Венгерова, из которого вынес, что, значит, пушкинисты, значит, страдают от одной очень опасной болезни для филолога, это снобизмом, да. Очень точно Юрий Николаевич об этом рассказал, да. Вообще, что, какой вклад вот, про научную деятельность Юрия Николаевича Тыньянова? Что он внес в филологию, в развитие филологии?
Мне кажется, тут не стоит говорить о Тыньянове отдельно, скорее вот о всем течении русского формализма, поэзи, в поисках структуры.
Ну, да, так условно это, я просто поясню, а пояс условно это общество по изучению поэтического языка, да? Да. Как бы одна из таких вот расшифровок этого, этой группы, в которую там Шковский входил, Эйзенбаум, там Борис Эйзенбаум, да, ну и многие, да, Эйхенбаум, прошу прощения, да, Борис Эйхенбаум, да. Ну, так называемый формальный метод, хотя Эйхенбаум говорил о том, что вот они оказались заложниками метода, что как бы формализм у нас имеет такую негативную коннотацию. Вот. Они говорили, что скорее нужно говорить про спецификаторы, что мы как бы там вот филологи-спецификаторы, то есть мы ищем специфические особенности, да, в литературе.
Наверное, это был так, такой, да, большой проект по анализу литературы, причем с самых разных точек зрения, с точки зрения семантики, с точки зрения сугестии, то есть воздействия на читателя. Вот они буквально разбирались, как текст воздействует на человека. То есть тут были психологические аспекты, и культурные аспекты, исторические. Это, ну, потрясающее совершенно явление, которое, к сожалению, было вот уничтожено уже в конце 20-х, начале 30-х. И это огромная потеря, конечно, для русской культуры и вообще для мировой культуры, потому что все-таки какие-то идеи потом перешли, в том числе в западную культуру, уже там после войны развивались, и того же Якобсона тоже многие считают именно основателем семиотики, структурной лингвистики, и вот это значение самой вот этой вот, самого подхода, что давайте вот разберемся, как это работает, из каких кирпичиков это состоит. Подход, который очень раздражал идеологизированное государство, которое хотело не разбираться, как оно делается, а делать вот что-то свое, чтобы отвечало интересам той идеологии, которую государство придерживалось, вот этого социального реализма, как они это называли. И понятно, что и Тыньянов, и многие другие, ну, пошли вразрез с тем, что происходило в то время в советском государстве. И да, это очень трагическая история.
Ну, в общем-то, Тыньянова так это сильно, сказать, не зацепило. Во-первых, у него у Тынянова начинается...
Фактически, ну, в смысле, вот обстоятельств жизни не зацепило, да, он не подпал под репрессии, но то, что он видел вокруг, то, что...
Ну, это понятно, да.
Человек
да.
очень чувствительный был, он как он это воспринимал, для него это была, конечно, огромная трагедия.
Он, конечно, артистичный был человек, Юрий да. Николаевич, да, невероятно артистичный, и, судя по воспоминаниям, особенно по воспоминаниям Ираклия Андронникова, он вообще называл Юрия Николаевича Тынянова своим учителем, в смысле пародий на людей, и уже потом сам Ираклий Андроников в своих телепередачах это, так сказать, закрепляет за собой такой статус вот такого, значит, с одной стороны, литературоведа, но при этом человека невероятно обаятельного и умеющего рассказывать, копировать людей, пародировать. И если уж он рассказывал про какие-то, значит, про свои, опять же, лермонтовские исследования, пушкинские исследования, да, вот, ну, литературоведческие, рассказывал он невероятно увлекательно. И сегодня пересматривать, да, вот передачи Андроникова очень интересно. И по словам Андроникова, он, в общем-то, учился во многом у Юрия Николаевича Тынянова этому. Да? То есть, вот, пожалуйста, такой был артистичный человек. Другое дело, что Юрий Николаевич Тынянов достаточно рано, у него начался рассеянный склероз, аутоиммунное заболевание, которое, собственно, привело к тому, что он, в общем-то, последние 15 лет своей жизни, умер он в 49 лет, в 43-м году, он, в общем-то, не мог да, уже писать. Давай про то, как профессиональный филолог становится вдруг писателем, стал писать художественную литературу, как стал, ну, как беллетристом, можно сказать, да?
Ну, я так понимаю, это тоже было когда таким вызовом, что вот вы все так хорошо знаете о том, как оно там было, вот, может, вы напишете это в художественной форме. Тынянов вызов принял, и, как ни странно, получилось-то вполне себе хорошо. Насколько я понимаю, как раз «Кюхля» был написан под таким вот воздействием.
Ну, ну, сказать, условно говоря, конечно, «Кюхля» не первое произведение. Вообще, судя по всему, он достаточно, ну, как бы, чуть ли не с детства мечтал там писать и что-то писал художественное, да. Но в 20-х годах как раз выходит его первый рассказ. А вот «Кюхля», давай, да, про художественные книги, раз уж ты говорил про «Кюхлю», у «Кюхля» же совершенно невероятная история, да.
Давай, ты расскажешь.
Да, я вижу. Да. Да, у него невероятная история создания, потому что Корней Иванович Чуковский был на открытой лекции Юрия Николаевича Тынянова о Пушкин и Кюхельбекер, это его выпускная работа. Да. Да? Она во времена гражданской войны потерялась. Да, во время Великой Отечественной войны, нужно сказать, что он был в эвакуации, потом вернулся, он переезжает из Питера, он переезжает из, собственно, из Питера в Москву, да, из Ленинграда в Москву, потом в эвакуацию, и уже из эвакуации возвращается в Москву, и там умирает в 43-м году, да, Юрий Николаевич. Так вот, ну, просто как так, параллель я провел, что и вот он преподает, Корней Иванович Чуковский приходит к нему на лекцию, и они шли, разговаривали, и Юрий Николаевич начинает рассказывать Чуковскому о Кюхельбекере, там, свойственной ему экспрессивной, артистичной манере, и Чуковский ему говорит: слушайте, Юрий Николаевич, а чего вы все на лекции-то не сказали? Вот это же надо было на лекции рассказывать все эти истории. Они же невероятно интересные. Вы так здорово о них говорите. Вот. Может быть, вы напишете брошюру, и он заказывает ему брошюру на 5 авторских листов. И Юрий Николаевич Тынянов, вот что значит творческий человек, mm-hmm. да? Он садится писать брошюру и пишет за 3 недели роман на 19 авторских листов. Когда он приносит это в издательстве все в шоке, но благодаря, собственно, пробивному характеру Корнея Ивановича Чуковского и его протекции роман издают, и роман приносит популярность. Некоторые говорят, что он такой, так сказать, первый роман, немножко такой хаотичный, немножко там, да, и чувствуется какая-то... ну, так, есть огрехи,
да. Автор. Да, да. Он же не остросюжетную прозу-то писал, он как раз писал о литераторах литературно. И понятно, что так вот, знаешь, вот боишься Тынянова порекомендовать вот такому широкому кругу читателей, потому что действительно это литературная проза, Это филолог, пишущий о предмете своего увлечения, который пишет с огромным удовольствием, пишет очень интересно, но, боюсь, людям вне вот этой среды не настолько интересно это может быть.
А я вот лично считаю, что это ерунда полная, абсолютно, да. Да, и могу объяснить, почему. Да. Во-первых, я сразу же могу сказать, друзья, если вы вдруг боитесь, что у вас какая-то вот эта филологическая проза, прочитайте его либо повести, либо рассказы, совершенно невероятные.
Да, да.
Исторические рассказы, там абсолютно разные. Есть исторические рассказы. Время Павла Первого, это вот подпоручик Киже, совершенно замечательный, мы про него сейчас расскажем. Пюхля, роман, да, но там есть времен Николая Первого, соответственно, рассказы времен Петра Первого, поэтому вы можете прочитать. В чем специфика? Конечно же, вот этот идеи формализма, да, вот этого течения, они повлияли на него как на писателя, потому что он считал, что у каждого произведения должно быть вот три очень важные компоненты, да. Это, конечно же, язык. Да? И работа с языком. Это безусловная концептуальность, то есть ты должен понимать, значит, ты должен понимать, ради чего ты затеял вообще всю эту игру, да, с читателем. У тебя должна быть концепция, идея, ради чего ты это делаешь, которой подчинено все произведение. Да? И третье, это, конечно же, композиционность, структурность. То есть единственная структурность, с которой нужно работать, и которая должна быть закончена, да, она должна вот работать на все эти замыслы. И это есть все абсолютно у Юрия Тынянова, и при этом это, на мой взгляд, это очень легкая проза. Легкая проза не в смысле она легкая, проза такая легковесная, а в смысле восприятия. Она читается очень замечательно. Абсолютно. То есть я помню свои детские ощущения, у меня не было ощущений, я был захвачен Кюхлей, то есть я с таким удовольствием читал Кюхлю. Я понимаю, что, может быть, сегодня она может как-то читаться. Ну, вот, например, там, да, правда, Евгений Кайдауфт, это нашего возраста, вот мой ровесник, и его восприятие, да, там, лицейской жизни, как такого Хогвартса творческого. Ну, это правда, роман Пушкин незаконченный, да?
Роман... В общем-то, да, есть тут, да, я с Евгением согласен. Тут есть определенная параллель, да, закрытое заведение, но, ну, вот... Создают такое.
Да, это вот эти вот, да, какие-то, знаешь, вот там интриги. Ведь по сути, по... был очень, интриги, очень ранен.
Да. У вас огромное количество талантливых людей, учителей и учеников собрано в одном месте. Ну что же, у вас тут будет очень интересная жизнь, по-любому.
Конечно, да, делать, конечно. Да. И там еще очень важно же, как бы, помнить о том, насколько он передавал дух эпохи, и он действительно, ему очень удавалось передавать этот дух эпохи. И роман Кюхля, ну, знаешь, вот единственное, что о чем я бы предупредил, о том, что это действительно вот большая настоящая литература, которая в себе сочетает увлекательность. Да? То есть он прекрасно, Тынянов прекрасно понимал, как увлечь читателя, да, сюжетом, но у него есть одна идея, которая у него проявляется практически во всех произведениях, это трагичность истории. Да. И мне кажется, в Кюхельбекере это очень отражается, да, вот в трагической, да, истории.
Собственно, и материал-то трагичный, что ж там говорить.
Да, и, наверное, знаешь, давай, значит, твои любимые произведения
Тынянова. Ну, я все-таки вот подпоручик Киже считаю, ну, практически идеальной вещью. Ну, по-моему, это одна из величайших...
Расскажи, да,
про него. ...повести в русской литературе. История о том, как из-за ошибки писаря появляется на свет такой виртуальный, как сейчас бы сказали, подпоручик, который обретает реальное содержание, который продвигается в званиях, и никто не рискнет сказать, а король-то голый, нет никакого подпоручика.
Там же вся штука-то была, да, прости, я тебе, значит, там немножко Уточню, да, вся штука этого, эта история, рассказанная Владимиром Далем, да, нашим известным собирателем великорусского языка, история времен Павла I, когда, значит, Павел I там диктовал писарю, значит, соответственно, приказ на повышение воинского звания, и получилось там прапорщики же, да, в истории дали прапорщик Ж, поэтому писарь не услышал и написал, значит, подпоручик Киш, да? А вот в истории, которую уже рассказали Тынянову, появилось уже Е и получилось Киже, такая французская фамилия. В результате получился виртуальный персонаж, а у самого Тынянов, он обрастает, это же повесть настоящая. Вот что значит настоящий талант. У него там появляется реальный поручик, которого, собственно говоря, записывают умершим. Да? А вот этот абсурд, абсурд такой вот...
Знаешь, это вообще-то это не такой уж абсурд. Человек, который сталкивался с бюрократической системой...
Да,
это, конечно, преувеличение, то, что, о чем он пишет, но как бы это не то, чтобы уж что-то вот такое прям...
Но там же он целую авантюру с этим... То есть несуществующий персонаж, подпоручик Киже, который становится поручиком, и тут же его там переводят в штабс-капитана, потом, значит, его наказывают, порят, при этом нужно выпороть, а его нету, и порят там, значит, на макете лошади, да, несуществующего, ссылают в Сибирь, оправдывают, и он дослужится до генерала, и даже Павел I ему там, значит, дарует поместье и 100 душ крепостных, и потом хочет, чтобы он пришел, да, а что делать-то, его нету, когда начинают это копать. И когда ему говорят о том, что, ну, как бы придумают, что он скончался, вот эта знаменитая фраза Павла I, жаль, хороший был, значит, вояка, да, хороший был офицер. Вот это невероятная история.
Пустота, которая обрастает деталями, которая превращается в то есть нечто отсутствующее превращается в нечто существующее.
Слушай, она настолько актуальна до сих пор.
Это же еще и философская, по сути, проза, да. Это же... Она страшная, потому что вот этот призрак, с которым никто не понимает, а что с ним делать, вот он существует, потому что на бумаге написано, что он существует, а значит, он реален. Он более реален, чем те люди, которые его окружают во многом, потому что...
Да, чем тот самый... Именно поэтому Тынянов и вводит этого поручика, которого записывают умершим и фактически вычеркивает его из жизни, да? И ничего не докажешь. И это абсолютно гоголевская, не зря одна из работ Тынянова была...
Да, ну, да. Одна из лучших повестей вообще вот в истории русской литературы, безусловно.
Да, не зря Тынянов писал о сатирических мотивах у Гоголя и Достоевского, одна из работ Тынянова. Он сам очень хорошо это воплотил. Я все-таки, знаешь, назову своей любимой... Конечно же, «Смерть Вазира Мухтара», потому что, я очень люблю Александра Сергеевича Грибоедова. И, ты знаешь, вот «Смерть Вазира Мухтара» – это невероятный роман. Роман, я бы назвал его самым совершенным произведением Тынянова. Да. Вот, с точки зрения языка, композиции, вообще с точки зрения литературы, это вершина. Вершина Тынянова именно потому, что...
Может быть, вообще всего формалистского направления. Вот
да.
Для чего существовал ПС? Может, он существовал для того, чтобы породить вот этот роман?
Да, то есть вот здесь как раз воплощаются все идеи формалистов в том, что, ну, сам, собственно говоря, там и мысль есть форма, они, да, как Шкловский писал, да, и мысль есть форма, и поэтому вот эта идея в том, чтобы облечь в форму все, абсолютно все, да, это все обретает вот одну очень, служит одной идее. Но «Смерть Вазира Мухтара», во-первых, конечно же, Тынянов передал через трагичность жизни Грибоедова, он описывает последние годы жизни Грибоедова, ставит вопрос о причине его гибели, да, даже сегодня о причине гибели Грибоедова там споры у историков, я тебе хочу сказать, еще какие, да?
Ну да, конечно.
Да.
Очень потому такая что, темная история.
Да. Да, потому что сохранил, значит, выжил только один, да, работник посольства, который вдруг потом почему-то пошел по... ну, которого, значит, должен был сказать, что во всем там виноват был Грибоедов, что он, значит, спровоцировал, да, нападение на русское посольство. И потом пошел в горы, у него там карьера очень большая была. Вот. И умер там он за границей со счетами в зарубежных банках, между прочим. Да? То есть вот до сих пор историки как бы говорят о том, что вот он ли... случайно ли он уцелел, да, и так далее.
Темная история, да, безусловно. Потому что вот...
да,
много путаницы всего, да.
И мне кажется, что смерть Вазира Мухтара – это вот как раз именно этот роман воплощает в себе вот эту идею трагичности истории. И, конечно же, Тынянов проводил параллели с тем, что происходит вокруг него в ту эпоху, в которой он жил. Вот эта трагичность. Да.
Там прекрасное вот это вот предисловие. Один из лучших текстов русской литературы. Вот, безусловно, предисловие Тынянова к роману «Вазир Мухтар» – это песня в прозе. Вот.
Но да, там действительно очень поэтичный язык. Язык очень-очень хороший. Читается это очень легко и при этом увлекательно. При этом ты видишь игру языка, ты видишь, как с помощью языка он достигает своих воплощения своих идей в литературе, конечно же. Это, ну, невероятно. Если вы хотите почитать по-настоящему, вот я считаю, вершину Юрия Тынянова, то это, конечно, «Смерть Вазира Мухтара», на мой взгляд. Но... Тынянов, и для него самой главной книгой это был его роман о Пушкине. Да? Пушкин был его специализацией, да, это он был специалистом по Пушкину, по его творчеству, по его эпохе, и, собственно, задумал он роман о Пушкине, где он хотел преодолеть, вот он тяготился вот таким таким историческим пессимизмом, хотел как бы показать, что, ну, несмотря на трагичность, да, мы вот имеем там великое творчество, гений и так далее. И в результате, в принципе, ну, Шковский считал, что он написал его всего лишь на треть, да, этот роман, да. Мы имеем детство и юность, да, и, собственно говоря, третью незавершенную часть, который, конечно же, ты понимаешь, что это такой конспект романа в большей степени. Почему, кстати, он не дописал роман?
Потому что, собственно, вот силы не позволили.
Уже будто... Ведь он же роман даже надиктовывал, он же писать не мог. Да. Уже его заболевание было настолько сильным, что оно парализовало его, и он же надиктовывал этот роман. Я думаю, что вот по крайней мере, в первых двух частях вы почувствуете вот эту невероятную легкость Тынянова, потому что он очень много вкладывал в этот роман, действительно. Это видно, что это его такой, знаешь, роман завещания. Ведь Тынянов задумал какую-то, знаешь, огромную... То есть он хотел там собрание сочинений писать, да, у него были большие планы писать у совершенно разных исторических личностей, да, и это видно, что он туда идет. Ну, давай подытожим наш разговор от Юрия Николаевича. Почему, скажи, порекомендовал бы почитать Тынянова и почему?
Я бы, конечно, рекомендовал начать хотя бы с «Подпоручик Кеже», ну, хотя бы попробовать, но, безусловно, «Смерть Вазира Мухтара», ну, великая вещь, и я рекомендую, то есть, да, я понимаю, что сложно, достаточно сложные все-таки это вещи для нашего, особенно вот привыкшего к такой легкой литературе читателя, но их стоит почитать, это выдающийся писатель, выдающийся мыслитель, выдающийся, я даже вот это... как Пушкин был таким проявлением русского языка. Вот Тынянов был его наследником в этом отношении.
Вот я с тобой совершенно согласен в этом. Да. Я думаю, что Юрий Тынянов, мне, знаете, меня не просто огорчает, меня возмущает отношение к Тынянову сегодня, вот такое равнодушное отношение. Тынянов заслуживает того, чтобы его читать и перечитывать, читать со своими детьми вместе вслух, рассказы «Подпоручик Киже» – это повесть, которая невероятно ироничная. В ней при всем трагизме и драматизме очень много иронии, очень много таких вот каких-то ироничных, ярких образов. И она смешная, в конце концов. Да, да, грустно, как и вся, как весь русский юмор. Он грустно-трагичный, но он такой. Да? Вы можете почитать «Восковая персона». Это рассказ из времен Петра Первого. То есть читайте Юрия Тынянова. Он действительно заслуживает того, чтобы его читать, наслаждаться его творчеством. И до сих пор, я считаю, он читается с невероятным удовольствием. Спасибо. Сегодня с нами был Олег Комараков. Говорили мы про творчество Юрия Николаевича Тынянова. Читайте хорошие книги. Будьте мудрее, дорогие друзья. И до свидания. До встречи в передаче «Эпиграф».
До свидания.
«Эпиграф». Мы знаем о книгах все.